Хотелось бы сегодня поговорить с вами на тему, как Бог готовит свой народ к встрече с Собою. Буквально несколько дней тому назад я разговаривал по телефону с Петром Борисовичем Коновальчиком. Мы обсуждали с ним духовное состояние церкви, мы говорили с ним о очень сложной, взрывоопасной международной обстановке, и Петр Борисович сказал: «По всему видно, что пришествие Господне близко». И в этих условиях во весь рост встает вопрос, как нам быть готовыми к этому событию. Вы помните притчу о 10 девах? Вы помните, как 5 неразумных дев отчаянно стучали в ворота, чтобы их допустили на брачный пир? Вы помните, как они кричали, молились очень искренне, очень правильно: «Господи, Господи, отвори нам!» Но никто их не пустил туда, потому что закон Божьего Царства таков: готовые вошли. Царствие Божие не для желающих, не для стучащих. Царствие Божие для готовых. Вот это должно нас отрезвить. В послании к евреям сказано, что без святости никто не увидит Господа. Это не значит, что мы спасаемся делами праведности. Нет, мы спасаемся благодатью. Но святость жизни свидетельствует о том, что благодать нами получена, что она в нас действует. И слава Богу, что вопрос о нашей готовности к встрече с Господом волнует не только нас. Он еще более волнует нашего Господа, потому что Бог не наблюдает со стороны, как мы отчаянно боремся, силы теряем, как сражаемся с грехом, как встаем после падений. Он активно соучаствует в нашей борьбе, приготовляя нас к встрече с Тобою. И о том, как это происходит, говорит 49-й Псалом. Читаем. «Бог богов, Господь возглаголов и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш и не в безмолвии. Пред Ним огонь, поедающий, вокруг Его сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве, и небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог твой, твой Бог, не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу, скот на тысячи гор, знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее, ем ли я мясо волов, пью ли кровь козлов, принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешнику же говорит Бог: что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься, уста твои открываешь на злословие, язык твой сплетает коварство, сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь: ты это делал, а я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя, представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающий Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня. Кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Братья и сестры, здесь очевидно, что структура псалма довольно простая. Он говорит нам о том, что Бог готовит свой народ трояким способом. Первый способ. Бог открывает свой чудный характер. Об этом говорят первые 7 стихов. Вы знаете, поэт Вячеслав Урюпин написал однажды: «Никто не знает наперед, кого и с кем судьба сведет. Кто будет друг, кто будет враг, а кто знакомый просто так». Кажется, поэта угнетала мысль неопределенности, загадочности, непредсказуемости встреч. О, если бы знать наперед, с кем тебя сведет судьба, что это за человек, тогда бы ты подумал, а можно ли уклониться от этой встречи? А может быть, к ней можно подготовиться и постелить соломинку, чтобы не упасть? А может быть, эта встреча очень много даст тебе? И как бы знание наперед облегчило нашу жизнь? И вот Бог идет навстречу нашему знанию. Он наперед открывает, с кем нас Он сведет, а именно с самим собою. И Он в этих 5 стихах раскрывает 5 замечательных черт своего чудного характера. Первая черта Божьего характера – Он единственный Бог. Бог богов Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. Вот повторение одного и того же слова «Бог богов» употребляется в Библии для усиления его значения. Ну, как, например, «суета – сует», «песнь – песней», «истина – истина». «Бог богов» означает просто «высочайший Бог». И также под богами с маленькой буквы Священное Писание понимает ангелов, судей, земных правителей. Так Давид в 137-м псалме говорил: «Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе». Какие выгоды несет для нас это откровение о единственности Бога? Знаете, огромное значение имеет эта истина для нашей подготовки к встрече с Ним. Просто мы не всегда об этом задумывались. Вы знаете, одного Бога легче познать, к одному легче приспособиться. Помните, как в советское время продавщица любила говорить: «Вас много, а я одна. Вы ко мне одной приспосабливаетесь, я к вам не приспособлюсь». Язычникам было очень сложно приспособиться к своим многочисленным богам. У нас об этом голова не болит. Какому Богу отдать предпочтение? Бог един. Иисус напомнил однажды, в чем заключается ответственность перед этим единым Богом. Марк 12, 29-30. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем разумением твоим, всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Все гениально и просто. Люби этого единого Бога. Именно этого желает Он от тебя. А любовь – это в первую очередь неуемная жажда общения, жажда встреч. Здесь также и послушание, и служение, и радость. И вот этот Бог, который когда-то позовет всю вселенную на встречу с собою, Он будет нам близок и не будет видеться страшным, если только мы Его будем любить, единого Бога. Вторая черта чудного Божьего характера – Он красивый Бог. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Понятно, что речь не идет о физической красоте. Бог прекрасен, Он живет в неприступном свете. И все, что окружает Его, очень прекрасно. В послании евреям сказано: «Вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога живого, к небесному Иерусалиму, тьмам ангелам, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах». Небеса, где живет Бог, где находятся святые невероятно красивые. Есть одна песня, в которой такие слова: «Господи, Ты за 6 дней создал землю, и она изумляет нас своей красотою. Что же тогда представляют из себя небеса, которые Ты уже 2000 лет готовишь для нас?» Дорогие друзья, вот этот факт, что Бог прекрасен, все, что окружает Бога, прекрасно, он тоже ставит перед нами серьезный вопрос. Если вы знаете, что Бог любит красоту, любите ли вы ее? Как насчет поддержания красоты в ваших домах? А как насчет красоты, которой должны отличаться наши души? Как говорит апостол Павел, облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Вот она, духовная красота. Желаем ли мы ее достичь? И вы знаете, еще один вопрос, который поднимает вот эта интересная черта Божьего характера, его красивость, его красота. Если небо действительно красиво, Бог неописуемо прекрасный, хотим ли мы попасть на небеса? Есть верующие, которые боятся смерти. Они еще не поняли Спержена, который сказал: «Самое лучшее, что может случиться с верующим, это смерть». Они не поняли Павла: «Имею желание разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». Мы не готовы к встрече с Богом, если небеса нежеланны для нас. Третья черта Божьего характера – Он могущественный Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии, пред Ним огонь поедающий, вокруг Его сильная буря. Вот две метафоры в этом псалме, в этих стихах, говорят о Божьем могуществе. Огонь и мощный ветер, торнадо. И когда огонь и ветер объединяются, это становится страшным фактором разрушения. В 60-х годах прошлого века в школе, где я учился, был очень-очень серьезный директор. И что интересно, отсутствовала оголтелая антирелигиозная пропаганда. Много лет спустя я встретился с одним учителем, и она мне открыла тайну нашего грозного директора. Он собрал всех педагогов и сказал им: «Девочки, Бога не трогайте». Он не объяснил, почему. Он просто сказал: «Бога не трогайте». Наверное, он понимал, что идти против Бога – то же самое, что соломинки сразиться с огнем и бурей. С Богом лучше иметь дружеские отношения. Если Бог за нас, говорит Писание, кто будет против нас? И можно стать своим Богу, такому всемогущему и ужасному в своих праведных проявлениях, если мы примем Иисуса Христа нашим Спасителем. Помните прекрасную песню: «В Иисусе Бог мне не судья, Он друг и пастырь мой». Именно во Христе, находясь, мы будем готовы к встрече с Богом. Четвертая черта Божьего характера – Он справедливый Бог. Он призывает свыше неба и земли судить народ свой. «Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве, и небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог». Посмотрите, дорогие друзья, Бог мог бы единолично осудить одних на вечную муку, а других пустить в рай. Но смотрите, Бог справедлив. Он держится этого принципа справедливости. Вина считается доказанной при двух или трех свидетелях. И вот Бог как раз называет этих свидетелей. Во-первых, свидетелем выступит небо. Мы прочли с вами, небеса провозгласят правду. Люди грешат перед Богом в первую очередь, перед святыми ангелами. В 1903 году финский художник Хуго Симберг написал картину «Раненый ангел». Он изобразил двух мальчиков, которые несут на носилках ангела с завязанными глазами и кровоточащим крылом. Сам художник не дал название своему произведению, вернее, толкование произведению, но только верующие могут объяснить истинный смысл. Художник хотел показать, что какие-то нехорошие делишки этих мальчиков нанесли ангелу-хранителю рану. Ангелы знают про нас все. Они с легкостью могут предоставить доказательства нашей вины. Также мы прочли с вами, что свидетелями выступит не только небо, но и земля. Это значит, люди, против которых или с которыми мы грешили. Смотрите, что сказал сам Иисус Христос в Евангелии от Луки, 11 главе. «Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломонова». И вот здесь больше Соломона. «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионины, и вот здесь больше Ионы». Знаете, в земных делах стараются от свидетелей избавиться. Каким образом? Подкуп, запугивание, убийство. В делах духовных тоже нужно избавиться от свидетелей. И вы знаете, средство избавления – покаяние. Когда грешник кается, ангелы становятся его лучшими друзьями. Иисус сказал, небеса радуются, когда грешник кается. И земные свидетели не посмеют указать пальцем на ваш грех, поскольку грех покрывается драгоценной кровью Иисуса Христа, и грешник оправдывается Богом. В послании Римлянам сказано, кто будет обвинять избранных Божьих, Бог оправдывает их. Пятая черта Божьего характера – Он милосердный Бог. И вот тут начинается прямая речь Бога. Этим ценен псалом. Бог говорит, слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Смотрите, Бог призывает людей к серьезному вниманию, к слышанию. И вот то, что он сказал, услышать страшно. Я буду свидетельствовать против тебя. Когда против сам Господь Бог, это просто-напросто ужасно. Невозможно оправдаться, невозможно избежать наказания. Кажется, после слов «буду свидетельствовать против тебя» должно быть такое продолжение – «Я больше не твой Бог. С такими грешниками я не желаю иметь ничего общего». Однако мы слышим противоположное. «Я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог твой». Бог не отрекается от грешного народа. Он на его стороне, чтобы исправить, помочь, спасти. Лютер говорил, что вера живет притяжательными местоимениями. Если Бог мой, для меня есть надежда к спасению. Дорогие друзья, и вот так, рассматривая Божий характер, мы можем себя подготавливать к этой встрече с Богом. Наша задача – приспособиться под Бога, подстроиться и сделать все, чтобы нам угодить всем этим славным пяти чертам Божьего характера. Теперь давайте поговорим о втором способе, который применяет Бог, чтобы подготовить народ к встрече с Собою. Этот способ называется обличение. Бог обличает народ в грехах. Вы знаете, наш взгляд на себя, на грех может замылиться. Нам нужно обличение, чтобы этот туман пропал, рассеялся. И Бог обличает людей в семи смертных грехах. Первый грех – грех религиозного формализма. «Не за жертвы твои я буду угорять тебя, всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор, знаю всех птиц на горах, животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее, ем ли я мясо волов, пью ли кровь козлов». Вы знаете, вот первое, что должен почувствовать грешный Израиль, услышав слова Бога о том, что Бог будет против, это то, что, наверное, я так мало для Него трудился. Так мало принес жертвоприношения, нужно больше. Я постараюсь, Господь, еще больше закалю овец, волов и так далее. В ответ на это Бог сказал, что служение Израиля, жертвоприношение Израиля Ему не нужно. Он самодостаточный Бог. В Его распоряжении все ресурсы земли и неба. Ему не нужны жертвоприношения израильтян, Он не питается мясом, Он не пьет крови животных. И вы знаете, кое-что тут мы и к себе приложим. Наши песнопения не приведут Его в восторг. На небесах поют гораздо красивее. Он не умиляется от наших проповедей, от архитектуры домов молитвы. В Его очах все это примитив. Служение нужно нам, а не Богу, чтобы мы осознали нашу нужность и получили еще за это награду. Служение нужно нам, чтобы мы не впали в грех ленности. Пуритане учили: дьявол искушает людей, ленивый искушает дьявола. Когда мы заняты, мы меньше подвержены различным искушениям. Пойми вот что, что Богу нужно не что-то от тебя. Богу нужен ты сам. А религиозный формализм стремится заменить общение с Богом религиозной деятельностью. Гоните формализм подальше. Помню, одна сестра подошла после крещения, сразу прям, подошла со слезами: «Виктор Семенович, я не знаю, что мне делать». Ко мне подошла одна сестра и сказала: «Теперь всю жизнь дьявол тебя будет за нос водить. Потому что, когда тебя Виктор Семенович крестил, у тебя нос не окрестился». Это религиозный формализм. Для Бога нет ничего важнее вашей души. Ради ее спасения Он послал на крест Своего единородного Сына. Поэтому разберитесь с этим грехом, покайтесь, если Он овладел вами. Второй грех – пренебрежение молитвой. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои. Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Бог приказывает людям молиться. Это значит, что молитва ими оставлена. Мы сами справимся, мы сами себе поможем. А потом, когда вот эта скорбь их засасывает, они теряют всякий оптимизм, отчаиваются и говорят: «Все пропало, мне и Бог не поможет». Дорогие друзья, это наша природа. Что-то свершить – пожалуйста. Молиться – О, я так занят, я так устал, у меня столько проблем. Вы знаете, что самые малочисленные собрания, молитвенные собрания. Джордж Мюллер построил приют для сирот и дал объявление заранее о его открытии. Однако к назначенному часу никто не пришел. Он думал, что дом и пища – это все, что нужно для успеха. Не помолился. И вот тогда он опустился на колени и стал молить, чтобы Бог дал детей построенный приют. И тогда дом наполнился мальчиками и девочками. Молитва – это не попрошайничество. Здесь сказано, что прежде всего мы должны принести хвалу, которая выражает довольство наше Богом. И потом, если есть проблемы, нужно пригласить Бога их разрешить. И Он дал обетование избавить и дать нам новый повод для радости. Дорогие друзья, без молитвы нам никак не приготовиться к встрече с Богом. Это понимал автор христианской песни. Помните, «Приготовь меня к встрече с тобою». Духом дай никогда не уснуть, дай мне с радостью чистой, святою к тебе сердцем тревожным прильнуть. Приготовь меня к встрече с тобою, чтоб, пройдя этот жизненный путь, я мог с радостью чистой, живою к тебе духом спасенным прильнуть. Третий грех. Грех пренебрежения Божьим Словом. Грешнику говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Вы знаете, в те далекие времена у людей не было Библии в руках. Свитки Священного Писания хранились в синагогах, в храме, и люди только там могли услышать Божье Слово. И вот весь ужас в том, что от Божьего Слова люди отклоняли свое ухо. Даже читающий Писание в те времена читал его бездумно, относя его не к себе, а к другим. Это им надо слушать, а я? Братья и сестры, наша обязанность обращать Божье Слово к себе лично. Услышали мы, как оно в чем-то обличает нас, ну, допустим, в религиозном формализме. И тут же, не сходя с места, Господи, избавь меня от этого зла. Не нужно думать, вот, хорошо бы вот брату Петру или сестре Нюре вот это услышать. Для них, говорит проповедник, нет, для тебя должно звучать Слово Божие. Вы должны молиться о том, чтобы Божье Слово касалось вас, обличало, утешало, назидало. Вы знаете, как древние пуритане молились? Господи, ты можешь забрать у нас все, здоровье, жену, детей, но молим об одном, не забирай у нас Библии. Когда мы пренебрегаем Словом Божьим, это грех. В этом надо покаяться. Четвертый грех – грех воровства. Когда видишь вора, сходишься с ним. Вы знаете, это одно из самых распространенных зол в нашем мире. Ко многим государствам можно применить следующее наблюдение. Не буду говорить, из какой страны оно произошло, сами догадаетесь. Если бы у нас за кражу отрубали руки, то в парламенте вместо кнопок для голосования были бы педали. И совсем прискорбно, что этим грехом грешат верующие люди. Даже в церкви слово благодати. Скажешь, брат Виктор, ты не ошибаешься, мы не в Советском Союзе живем, мы живем в Америке, тут никто ничего ни у кого не крадет, тем более верующие. А вот я прочту, может быть, кто-то себя увидит в этом. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня, скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ. Обкрадываете меня. Вот если на это посмотреть, не воруем ли мы средства у Бога? Пятый грех – грех аморальности. С прелюбодеями сообщаешься. Речь идет о принятии и одобрении аморальности, блудодеяния. Израиль грешил этим. Сегодня беззаконие из разряда частных практик перешло в разряд церковной, общественной практики. Англиканская церковь Канады в 2015 году поручила группе своих лидеров расширить, я цитирую, с теологической точки зрения канон брака, включив в него однополые пары, не умаляя тем самым богословское значение брака в его традиционном понимании. Еще одна цитата Джона Пайпера. Некоторые пасторы избегают проповедовать безотлагательность и необходимость святости, потому что их собственная тайная жизнь морально скомпрометирована. Они тратят время по пустякам, смотрят фильмы, которые наполняют их ум мирским и безбожным. Они балуются порнографией или еще хуже. Они нечестны в своих финансовых делах. Они постоянно переедают, они пренебрегают обучением своих детей вещам Господа и не молятся со своими женами. Они начинают лечиться вином по ночам, и это называют свободой. Их уста стали грубыми, они произносят чужие проповеди. И подумайте, если это творят некоторые пасторы, что можем ожидать от простых членов церкви? Павел писал, неправедные Царствие Божие не наследуют. В этих грехах надо каяться. Бегите о моральности. Шестой грех – грех злословия. Уста твои открываешь на злословие, язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Злые слова. Что это такое? Это колкие слова, унижающие человеческое достоинство. Клевета – это намеренное распространение лжи о каком-то человеке. В одной из басен Крылова змея и клеветник борются за первенство в аду. Их спор разрешил сам дьявол. Он говорит, хоть я твои заслуги признаю, он говорит змее, но первенство ему по правде отдаю, клеветнику. Ты зла, твое смертельно жало, опасна ты, когда близка. Кусаешь без вины, и то немало, но можешь ли язвить ты так издалека, как злой язык клеветника, от коего нельзя спастись ни за горами, ни за морями. Так стал он тебя вредней. Ползи же ты за ним и будь вперед смирней. С тех пор клеветники в аду почетней змей. Знаете, мне приходится заглядывать в некоторые христианские чаты. Католик бы сказал, святая Дева Мария, сколько там христианского злословия, сколько унижений, нападок верующих друг на друга. Богу не нравится грубая речь. Он ненавидит клевету, очернение доброго имени человека ложью. Он призывает к словам благодати, приправленной солью. Это значит, что наши слова должны врачевать, а не ранить. Вы не чувствуете, что это должно вас задеть и вас призвать к покаянию? Вы должны встретиться с Богом, который сказал, за каждое праздное слово люди дадут отчет в день суда. За каждое праздное. Не оскорбительное, просто ненужное. Седьмой грех. Грех очеловечивания Бога. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя, представлю пред глаза твои грехи твои, уразумейте это забывающее Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Очеловечить Бога – это значит мерить его человеческой мерой. Это навязать ему собственные черты испорченного греховного характера. Израильтяне считали, что Бог одобряет их образ жизни. Раз молчит, значит согласен. И этот грех не канул в лету. Одна женщина бросила мужа, нашла себе сожителя. И вот что она сказала при этом пастору, который пришел ее обличать. «Пастор, меня Бог так любит. Моего нового мужа, как и старого, зовут Игорь. Мне даже не нужно и приспосабливаться, не нужно перестраиваться. И также Бог оставил у меня дары нового языка». Она из харизматов. «А это значит, что Он меня понимает и меня не судит за мой выбор». Смотрите, как она греховные черты своего характера, неверности переносит на Бога. Бог одобряет, не судит. И также, когда человек заявляет, что Бог не может простить какой-то его грех, он тоже проецирует свою неспособность прощать на Бога. Помните, друзья Иова очеловечили Бога? Они внушали другу, что Бог тебя наказывает за лицемерие. Мы должны мерить Бога мерой Писания. Только Писание объективно представляет характер Бога. И обратите внимание, Бог обещал строго наказать тех, кто измеряют Его по себе. «Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои». Уразумейте это, забывающий Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Дорогие друзья, Бог обличил в этих семи грехах свой народ. И понятно, отношение к обличению должно быть библейским. В книге Откровения Христос говорит: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Когда твое сердце задевает Божье обличение, ты должен сказать: «Господь, слава Тебе, что Ты меня любишь». Цель Божьих обличений – наше благо, чтобы приготовить нас к встрече с Ним. И следующий шаг – это покаяние. И следующий шаг – это, если нужно, душепопечение, но предпринять все усилия, чтобы с грехом распрощаться раз и навсегда. И пусть нашей молитвой будут слова Давида: «Пусть наказывает меня праведник, это милость, пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей». Давайте перейдем к третьему способу подготовки к встрече с Господом. Первый был, помните, Бог открывает свой характер, второй – обличает в грехах, и третье – поощряет благочестие народа. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Вы знаете, когда Бог поощряет нас и говорит: «Хорошо, добрый, верный раб», тогда это прибавляет нам силы, это показывает, что мы поступаем правильно. И это направление жизни нужно поддерживать. И вот Бог отмечает два важных качества верующих. Первое – жертвенная благодарность. Второе качество – внимательность к состоянию своего сердца. Рассмотрим их. Первое – жертвенная благодарность. Не всякое благодарение является жертвенным. Вот мы сегодня, наверное, поблагодарим Бога, что Он дал нам чудесное собрание. Мы слышали прекрасные песни, пели. Является ли это жертвой хвалы? Я думаю, это просто хвала. Жертва хвалы должна иметь стоимость. Как такая неканоническая история есть, поросенок с курочкой идут, гуляют, и курочка говорит: «Слушай, давай порадуем хозяина, я яичко принесу, а ты сало. Поросенок говорит, ну, для тебя это пожертвование, а для меня жертва. Жертва чего-то стоит, и причем многого стоит. Позвольте сказать, жертва хвалы – это благодарность не за то, что Бог дает, а за то, что Он забирает. Иов в один день потерял все имущество, 10 детей, и ответом на эту утрату стала благодарность праведника. Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно. Это была жертва хвалы. Многие на месте Иова стали бы хулить Бога. О благодарности вообще бы не было речи. Просила бы силы дать перенести это страшное горе. Иов приносит жертву благодарности. Как она была драгоценна! На Тайной вечере Господь Иисус взял хлеб, возблагодарил, преломил и сказал, «Примите, идите, сие есть тело мое за вас, ломимое, сие творите в мое воспоминание». Хлеб олицетворял его ужасные физические страдания, душевные муки. Он примет через несколько часов их на Голгофе, и Христос принес за них жертву хвалы. И вы знаете, те, кто готовится к встрече с Господом, должны научиться приносить такие жертвы. Однажды я получил записку от неизвестной мне сестры. Прошу благодарить Господа за диагноз – рак. Скоро буду у ног Иисуса. Это была жертва хвалы. Бог ей не дал здоровья, Бог забрал здоровье. Прошу благодарить Господа. Много лет тому назад член нашей церкви, 23-летний Виктор Бережко, был припечатан грузовой машиной к столбу. Ей управляли пьяные подростки, и, падая на землю, он прокричал: «Иисус, прославься!» Это было тоже жертвой хвалы с его стороны. Жертва хвалы – это триумф веры в то, что Бог все контролирует, что Он зло обратит в добро, скорбь в радость, смертную тень в ясное утро. Приносим ли мы Богу жертву хвалы, когда Он у нас что-то забирает? Второе качество, которое вы упомянули, это внимательность к состоянию собственного сердца. Кто наблюдает за путем своим? Увы, некоторые из нас склонны внимательно наблюдать за пасторами, за президентами, за супругами, за детьми, за соседями, за друзьями. Мы успеваем их разоблачить, обличить, вывести на чистую воду. На самих себя у нас не хватает времени и желания. Дорогие друзья, Бог ценит тех, кто занят собою, своим сердцем, кто углубляет свое общение с Господом, идет путем освящения, не воздает злом за зло, ищет добра всем, наипаче своим по вере. Вот таким Он обещает явить спасение Божие, то есть взять их на небеса в вечную жизнь. Вопрос к нам. Желаем ли мы быть готовыми к встрече с Господом? Я бы хотел спросить себя и каждого из нас, позволяем ли мы Богу готовить нас? Держим ли мы в памяти 5 чудных свойств Его характера? Наливается ли сердце наше скорбью, когда Он обличает нас в каком-то грехе? Слышим ли мы Его ободрение за то, что мы бескорыстные верующие. Мы верим в Него не потому, что Он нам что-то дает. Мы верим в Него и тогда, когда Он забирает самые нужные и приятные от нас. И мы следим за нашим сердцем, чтобы оно было свободно и праведно пред Ним. Очень хотелось бы помолиться, дорогие друзья, чтобы каждый из нас, кто слышит это слово здесь, в церкви, кто, возможно, слышит его через по интернет-вещанию, хотелось бы, чтобы мы серьезно отнеслись к тому, что сказал нам Бог в 49-м псалме. И чтобы ни одного не было человека, который, слышав это слово, ожесточился бы, сказал: «А, мне это не нужно, я и так проживу, Бог меня и так помилует». Нет, друзья мои, подготовка к встрече с Богом – это процесс обоюдный. С одной стороны, наше старание, и с другой стороны, Божья инициатива. Нам очень важно ответить на эту Божью инициативу. Да благословит нас всех Господь. Аминь. Помолимся. Боже наш, мы благодарим Тебя сердечно, что Ты скоро идешь, шаги Твои слышны. Господь, мы просим Тебя, чтобы наши сердца серьезно отнеслись к этому факту, ибо Ты придешь за ожидающими Тебя во спасение, и Ты возьмешь тех, кто готовит себя к встрече с Тобою. Боже, дай нам проникнуться со всей серьезностью к этим драгоценным истинам Святого Писания. Пусть они живут в нас, пусть они действуют в нас, производя хотение и действие по Твоему благоволению. Боже наш, прославься в нашей жизни. Аминь.